Садитесь, пожалуйста. Я думаю, что мы сейчас поступим следующим образом. Мы продолжим двигаться дальше по темам, затронем следующую тему, и в оставшееся время уже постараемся перейти к ответам на вопросы. Тема, о которой я сейчас хотел бы говорить, называется «Языки любви». Но когда мы будем говорить об этих языках любви, нам нужно понять, что эта тема касается не только лишь способов проявления любви, но эта тема касается также и ролей в семье, каковы обязанности мужа и каковы обязанности жены. Вот, ну, сестрам немножко не повезло, потому что мы начнем с обязанностей жены, но это исключительно потому, что так удобнее нам разобрать эту тему. Их меньше просто. Вот, а потом уже будем говорить об обязанностях мужа. В 1992 году христианский психолог Гэри Чепмен издал книжку «Пять языков любви». Вы знакомы с этой книгой? Кто читал «Пять языков любви»? Многие. Хорошо. Эта книга с тех пор многократно переиздавалась, и вот уже более 10 лет продолжает оставаться бестселлером «Нью-Йорк Таймс». То есть ее покупают в больших количествах, она ценится многими людьми. Основная идея этой книги такова, я перескажу для тех, кто с ней не сталкивался. Все люди в мире говорят на разных языках. Ну, например, кто-то говорит на русском, кто-то на английском, кто-то на китайском. Причем обычно люди понимают лишь те языки, на которых сами говорят. И если мы не способны говорить на каком-то языке, то обычно мы не можем и понимать этот язык. И вот идея этого христианского психолога Гэри Чепмена в том, что подобно обычным разговорным языкам, есть и разные языки любви. То есть люди по-разному выражают свою любовь, как бы говорят на разных языках любви. Поэтому нередко они друг друга не понимают и даже чувствуют себя одинокими и нелюбимыми, даже тогда, когда их близкие стараются проявлять к ним любовь. По мнению Чепмена, таких языков любви пять. Первый язык – это слова поощрения. Ну, например, «спасибо, дорогая, за вкусный обед». Или «спасибо, дорогой, что помыл посуду». Или что «ты так хорошо вот это вот делаешь», «ой, а как здорово ты вот это вот сделала» и так далее. Это слова поощрения. Когда некоторые люди, вот, они стараются свою любовь выразить тем, что говорят добрые слова и подбадривают другого. Другой язык любви – это время, проводить время вместе. Не просто за телевизором, а время качественного общения, когда телефон отключен, когда не отвлекаются, смотрят друг на друга, беседуют исключительно друг с другом. Это может быть дома, это может быть на прогулке, это может быть где-то еще, но это время, посвященное друг другу. Некоторые люди выражают свою любовь таким вот образом, что они свое время посвящают другому человеку, ну и наоборот, хотят чувствовать себя любимыми, да, или как это лучше сказать, они хотят, чтобы им было посвящено время, и тогда они будут себя чувствовать любимыми. Для некоторых людей язык любви – это подарки. Например, муж, возвращаясь домой, дарит жене, ну, пусть не букет роз, но хотя бы ромашку, которую он сорвал где-то по дороге, и то это проявление любви, да, что он сделал какой-то подарок. Такие люди обычно на день рождения или на какие-то праздники стараются подарить дорогие подарки, потому что они сами считают это проявлением любви и таким вот образом стараются проявить любовь к другому. Для некоторых людей есть четвертый язык любви – это помощь. Ну, например, протереть ботинки, пропылесосить ковры. И иногда женщина обижается. «Ты мне совсем не помогаешь, я тебя попросила там посуду помыть, и то не помыл». Муж думает, что это просто бытовой вопрос. Ну, подумаешь, забыл помыть посуду. А для нее это проявление нелюбви к ней. Потому что для нее язык любви – это помощь. То, что он помогает ей, когда она его об этом просит, это проявление любви. Если он не делает этого, она это воспринимает именно как знак отвержения. Ну и, наконец, пятый язык любви – это прикосновение. Похлопать по плечу, пожать руку, потрепать по голове и все такое прочее. Я думаю, что нам есть здесь чему поучиться. Мы зачастую не прикладываем усилий к тому, чтобы показать свою любовь в семье понятным для другого человека способом. Однако нужно стараться. И вот Чепман показывает несколько важных примеров, как мы можем проявить свою любовь на практике. И, конечно, мы должны учитывать, что если для нашей жены, к примеру, подарки ни о чем не говорят, а для нее более значимо время, проведенное с ней, или, может быть, слова какие-то подбадривающие, приятные слова, то мы можем сколько угодно дарить подарков и не быть понятыми, не быть услышанными, да, потому что она будет ждать чего-то другого с нашей стороны. Для нее что-то другое более важно. То есть здесь есть действительно чему поучиться, здесь есть некоторые наблюдения за жизнью людей, за характерами людей, есть некоторые, может быть, полезные советы. Но если бы вы попросили меня дать оценку этой книжке, то я бы сравнил ее с тем, что Христос однажды сказал книжникам и фарисеям. Он сказал: «Вы даете десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Давать десятину с мяты, аниса и тмина – это неплохо. Это очень даже хорошо. Это есть соблюдение одной из Божьих заповедей. Но Христос подчеркивает, что это далеко не все, чего требует от человека закон. Более того, это даже не самое главное. В законе есть другие вещи, более важные, чем давать десятину с мяты, аниса и тмина. Вот так и здесь. Пять языков любви, о которых пишет Чепман, это неплохо. Это хорошее наблюдение о человеческих каких-то психологических закономерностях, об особенностях, о том, что один человек предпочитает одно, другой человек предпочитает другое, и нужно постараться понять, что человек предпочитает, и понятным для него образом проявить свою любовь. Вот, это действительно неплохо. Но проблема в том, что вот эти языки любви, о которых говорит Чепман, они не единственные и, на мой взгляд, не самые важные. Вот исполнять эти пять языков любви, о которых говорит Чепман, то есть слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновение, это неплохо, это как исполнять одну из Божьих заповедей, как давать десятину с мяты, аниса и тмина, но это не есть важнейшее проявление любви, это не есть важнейшее в законе. А что же важнейшее в законе? Что более важно в Слове Божьем в плане проявления любви? Вот о библейских языках любви мне и хотелось бы с вами поговорить. И давайте для этого, для того, чтобы их увидеть, прочитаем вместе послание к Ефесянам, 5 главу. Ефесянам 5 глава. Мы немножечко сегодня уже начали читать из этой главы, когда говорили об исполнении Духом Святым. А сейчас продолжим о семейных отношениях. 5 глава с 22 стиха. С 22 и до конца главы. Открыли? Ефесянам 5 глава с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». В этом отрывке несколько раз говорится о том, как надо любить. Посмотрите на 25 стих. «Мужья, любите своих жен как?» И дальше объясняется, как надо любить. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен как?» И дальше объясняется, как надо любить. 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как?» И объясняется, опять же, как надо любить. Таким образом, весь этот отрывок объединяется темой «как надо любить?». По-другому, в чем проявляется любовь? То есть, выражаясь языком Чепмана, о языках любви. Здесь говорится о языках любви. В чем проявляется любовь? Только вот эти вот языки любви, которые мы здесь прочитали, это уже не просто те языки, которые наблюдали психологи из человеческих отношений, а это те языки, которые предписаны для нас Богом и потому являются более важными для семьи. Давайте поговорим о том, как проявлять свою любовь согласно этому библейскому тексту. В прочитанном тексте можно найти 8 языков любви. И я сразу скажу, что по большому счету, конечно, все эти 8 языков любви в той или иной степени применимы и к мужчинам, и к женщинам. В той или иной степени. Но 7 языков больше применимы к мужчинам, а 1 к женщине. То есть, жена проявляет свою любовь главным образом одним способом, мужчина проявляет свою любовь к жене 7 способами. Поэтому на мужчин возлагается здесь большая как бы ответственность. Ну, правда, когда мы будем с вами разбирать эти языки любви, вы увидите, что там есть некоторые зоны пересечения, где одинаково какой-то язык любви относится и к мужчинам, и к женщинам. Но мы начнем с вами с первого языка любви, который относится к женщинам и является прерогативой именно сестер. Поэтому мы будем рассматривать эти стихи не в том порядке сейчас пока что, как они написаны, а мы обратим внимание на самый конец, на самый последний стих. Это всего лишь один язык любви. Мы его сразу рассмотрим, как бы, чтобы с дороги его убрать. Вот. Это будет проще всего. А потом мы уже посмотрим на те 7 языков любви, которые предназначаются для мужчины. Итак, посмотрите на 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Давайте сделаем несколько наблюдений. Прежде чем я назову сам этот язык любви, да, или проявление любви, мы сделаем несколько наблюдений. Во-первых, нужно сказать, что означает выражение «жена да боится мужа». «Жена да боится мужа». Здесь имеется в виду определенного рода страх. Не эмоциональный страх, как страх перед чем-то страшным или отвратительным. То есть жена должна бояться своего мужа не так, как бояться преступника на дороге, который с ножом выскакивает из-за угла, и мы вскрикиваем от неожиданности. Жена должна бояться своего мужа не так, как бояться отвратительного мерзкого паука, ядовитого, к которому даже прикасаться не хочется. Нет, конечно же, имеется в виду совершенно иного рода страх. Имеется в виду такой страх, как Библия говорит, например, о страхе Господнем, что мы должны бояться Господа. Мы должны бояться Господа не так, как чего-то опасного для нас или отвратительного. Напротив, мы должны бояться Господа таким вот благоговейным и уважительным страхом. Вот этот страх Божий, страх перед Господом, это страх как послушание и страх как почтение. Вот мы должны бояться Бога не в смысле того, чтобы бежать от Него, а в смысле того, чтобы слушаться Его и наоборот даже вот в этом благоговейном почтении льнуть к Нему. Вот так же и здесь. Жена, да, боится мужа, это значит, жена, да, будет послушна мужу, и она должна проявлять это свое послушание и в повиновении, и в почтении. Заметьте, страх – это не просто повиновение. Страх – это не просто значит, когда муж сказал слово, стукнул кулаком по столу, ну, тогда пошла спокойно, послушно исполнять, да? А вот до тех пор, пока не стукнет кулаком по столу, то в поведении ничего не указывает, что жена бы там слушается мужа. Нет. Здесь говорится не просто «жена да повинуется мужу», а здесь не случайно говорится «жена да боится мужа», потому что вот этот страх – это больше, чем просто повиновение. Это выражает уважительное отношение. То есть даже когда муж ничего не говорит, ничего не требует, ничего не приказывает, в том, как жена относится к мужу, как она смотрит на него, как она ведет себя по отношению к нему, как она ведет себя на людях перед своим мужем, в этом должно проявляться некое почтительное и уважительное отношение. То есть жена не должна позволять себе определенных вещей, таких как унижать своего мужа, говорить о своем муже плохо перед другими людьми, насмехаться над своим мужем. То есть какие-то проявления неуважения, непочтения, это уже показывает, что жена не боится мужа. Часто сестры думают, что их единственная задача – это просто повиноваться тому, что муж приказал. Но Библия не так учит, да? Это не единственная задача – повиноваться приказам. Наоборот, в самом отношении, в том, как жена относится к своему мужу, должно быть почтительность и уважение. И еще одно наблюдение, которое мы должны сделать. Здесь не имеется в виду, что муж должен любить свою жену, а жена мужа любить не должна, а должна бояться. Послушание мужу не противопоставляется любви. Наоборот, послушание мужу – это проявление любви. Проявление любви. Взгляните еще раз на 33 стих. Муж так долюбит свою жену, как самого себя. А жена так долюбит мужа, что боится мужа. То есть проявляет почтительное и уважительное отношение к нему. Для мужа одно из проявлений любви, например, как мы дальше будем с вами говорить об этом, это наставлять жену словом, словом Божьим. Для жены существует параллельное этому проявление любви. И если оба они любят друг друга, то эти два проявления любви сойдутся вместе. Для мужа одно из проявлений любви – это наставлять свою жену словом. Для жены параллельно этому проявлению любви – это воспринимать наставление слова от мужа. Когда она боится своего мужа, то есть относится с почтением и уважением, то она будет наставляемой, она займет такое положение в семье, что она будет следовать духовному руководству мужа. И точно так же, как жена будет чувствовать себя нелюбимой, если муж ничем ради нее не жертвует, не хвалит ее, не проявляет к ней нежность и так далее, так же и муж будет чувствовать себя нелюбимым, если жена ему непослушна. Задумайтесь над этим. Когда мы думаем о проявлениях любви, то женщины обычно меряют, ну, как бы своими мерками, своими категориями, да? Женщина, как она воспринимает себя любимой, когда к ней проявляют нежность, когда ради нее чем-то пожертвовали, когда к ней проявляют заботу, да? Но вот задумайтесь, сестры, что со стороны мужчины это ощущается немножко по-другому, хотя, конечно, приятные нежности, заботы и все такое, но если женщина не повинуется своему мужу, то муж никогда не будет чувствовать себя любимым. Это язык любви. Проявление любви со стороны жены, как мы здесь увидели, это почитать своего мужа. Муж так долюбит свою жену, как самого себя, а жена так долюбит мужа, что добоится его, то есть проявляет почтительное отношение. Жена должна относиться к мужу точно так же, как и церковь относится ко Христу. В 22-24 стихах мы прочитали выше. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Посмотрите, как далеко простирается вот это вот повиновение. В чем? Во всем. Ну, разумеется, это квалифицируется другими местами Священного Писания, которые показывают нам некоторые исключения. Исключением будут являться те случаи, когда муж призывает жену поступить а. против заповедей Божьих, б. против ее совести. Вот в таких случаях, конечно, жена имеет право не повиноваться мужу, потому что она должна больше повиноваться Господу. Как и апостолы говорили, да? Надлежит ли нам слушать вас больше, нежели Бога? Властям нужно повиноваться, но Богу нужно повиноваться больше. Также здесь мужу нужно повиноваться, но Богу нужно повиноваться больше. Поэтому если муж говорит что-то, что противоречит заповедям Божьим, призывает ко греху, к нарушению Божьих заповедей, жена имеет право не повиноваться. Если муж призывает ее пойти против совести, совершить какой-то такой поступок, за который ее совесть будет осуждать, может быть, даже Библия об этом прямо не говорит, но совесть вот как бы настроена против этого и обличает ее, так что она будет себя осуждать и корить, и считать себя виновной за этот поступок, то она тоже имеет право не повиноваться мужу в таком случае. Во всех остальных случаях, если это не противоречит заповедям Божьим и не противоречит совести, то во всех остальных случаях жена должна повиноваться мужу во всем. И более того, здесь сказано, как церковь повинуется Христу. Как церковь призвана повиноваться Христу? Давайте об этом подумаем. Призвана ли церковь повиноваться Христу только лишь в тех случаях, когда Христос что-то приказывает ей? Или же в поведении церкви должно быть что-то большее по отношению ко Христу? Должно быть что-то большее, да? Должно быть благоговейное отношение ко Христу. Если мы выполняем приказы Христа, но при этом мы делаем это, закатив глаза, ой, опять сейчас надо на служение идти, да в такую-то жару, да еще это хлебопреломление сегодня, ой, и там еще и жертвовать что-то требует, Вот если человек так повинуется, он пошел на служение, он принял хлебопреломление, там он пожертвовал часть своего дохода Господу, но если он так это сделал, то разве это почитание Господа? Нет, конечно, мы скажем, что у человека что-то глубоко неправильно в его сердце. Точно так же и в отношении жены к мужу. Если она просто повинуется ему лишь тогда, когда он настоит на своем и стукнет кулаком по столу, и тогда она пошла, и ладно, сам виноват. Я сделаю, конечно, как ты сказал, но ты еще у меня посмотришь. Вот. Если она вот так вот это будет делать, то это не повиновение на самом деле. Потому что Библия говорит, жена да боится мужа, она должна своим отношением показывать уважительное отношение, некое, в определенном смысле благоговение, да, то есть трепетное, уважительное отношение. Вот это вот будет проявлением любви. Как церковь повинуется Христу. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот. Итак, самый первый язык любви, на котором должны говорить послушные Господу жены, это язык почтительного послушания. Вот он, название этого языка, послушание, да? Почтительное послушание. И если только жена не проявляет почтительного послушания мужу своему, да, то муж не будет чувствовать себя любимым. И отношения в семье не будут складываться так, как положено. Позвольте мне еще сказать несколько слов по поводу той ситуации, когда муж неверующий. Наверняка у кого-то из здесь присутствующих, может быть, даже есть неверующие мужья. И часто мы сталкиваемся с этой ситуацией в церкви. Как же проявлять вот этот вот язык послушания по отношению к неверующему мужу? На самом деле точно так же, как и по отношению к верующему. То есть во всех тех случаях, когда его слова не противоречат Божьим заповедям и не призывают нас поступить против нашей совести, во всех случаях мы призваны повиноваться. Вы скажете, он же не знает духа, не имеет Духа Божия, не знает Слова Божия, как же я буду ему повиноваться? Он же неверующий. И некоторые оправдывают свое непослушание мужу, свое гордое, надменное поведение тем, что муж неверующий. Но посмотрите, что говорится об этом в первом послании Петра. Первое послание Петра. Если у вас Библия есть с собой, то откройте, пожалуйста, 1 Петра. Но начнем мы не с 3 главы, к которой вы, наверное, приготовились, а со 2 главы, чтобы вы увидели контекст. Это очень важно. 1 Петра, 2 глава, с 11 стиха. Апостол Петр говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками». Кстати, обратите внимание, что мы снова подходим к теме повиновения мужу, да, к теме семейных отношений через упоминание плотских похотей, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Да, это ключ, как мы говорили, к решению семейных проблем. Это распинать свою плоть. Итак, удаляться от плотских, от греховных желаний, 12 стих, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вот в этих двух стихах показан общий принцип, как должны жить христиане по отношению к неверующему миру. Как должны поступать христиане по отношению к неверующему миру? Провождать добродетельную жизнь между язычниками. То есть мы должны жить перед неверующим миром, перед язычниками праведно, добродетельно. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность донести Евангелие. Как здесь говорится, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мы ведем себя по отношению к неверующим людям определенным образом. Для чего? Для того, чтобы сказать им Евангелие. И для того, чтобы они увидели в нас пример. И для того, чтобы когда-то Бог их посетил. В надежде на то, что Бог посетит этих неверующих людей, то есть когда-то коснется их сердце, когда-то поставит их в такие обстоятельства, когда они вынуждены будут размышлять о своей жизни, когда-то напомнит им то, что мы им говорили. И вот в надежде на то, что Бог их посетит, мы ведем себя определенным образом. Мы ведем добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, увидев наши добрые дела, в день посещения, когда-то, когда Бог их посетит, прославили Бога. Вот это наш основной мотив. Наше поведение по отношению к неверующему миру диктуется желанием донести Евангелие, желанием спасения этим неверующим людям. И дальше апостол Петр, назвав этот общий принцип, он приводит несколько примеров, как мы должны в разных ситуациях и к разным неверующим людям относиться. 13 стих. Сразу же вслед за этим он пишет. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Всякое человеческое начальство – это всякий глава, всякий начальник, который по закону учрежден над нами. И это могут быть самые-самые разные люди. Он здесь будет упоминать царей, он будет упоминать господ у рабов, да, то есть рабовладельцев. И дальше он будет упоминать мужа в семье, потому что муж – это тоже человеческое начальство. Это учреждение поставлено, ну, как бы это человек, который институтом брака поставлен над женой. Это тоже человеческое начальство. И вот он говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Верующая жена должна повиноваться неверующему мужу. Это та же самая тема, да? В надежде на то, что Господь его когда-то посетит, и она должна повиноваться ему ради Господа. Для Господа. Не потому, что он хороший, не потому, что он этого заслуживает, не потому, что он для нее много сделал, хотя это может быть и правда. Но даже если он не заслуживает этого, даже если он сделал много плохого, даже если он не является каким-то особо выдающимся человеком и в ответ ничего особо хорошего не делает, несмотря на это, должна повиноваться для Господа. И дальше апостол Петр приводит несколько примеров, как мы сказали, каким властям нужно повиноваться. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. То есть, смотрите, даже если люди будут говорить против нас, насмехаться над нашей верой, если они будут насмехаться над тем, что мы христиане, будут говорить, а ты что, вся такая верующая, вся такая правильная? Они могут даже поднимать насмех. Но, делая добро, мы заграждаем уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. То есть мы поступаем добродетельно по отношению к неверующим властям. Не потому что мы рабы, а потому что мы свободны в Господе, но мы избираем для Бога вести себя таким вот образом. Как рабы Божьи, 16 стих, видите? Дальше. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». То есть ко всякому начальству над вами поставленному относитесь с уважением. В 18 стихе он приводит еще один пример начальников. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». То есть не только тому начальству нужно повиноваться, которое заслуживает этого, которое заботится о своих подчиненных, которое дороги делает в городе, не крадет и все такое прочее. Не только такому начальству нужно повиноваться, но и суровому начальству. Такому начальству, которое причиняет нам несправедливые страдания и гонит церкви. 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Когда мы со стороны неверующих властей страдаем несправедливо, но если ради Бога, как здесь сказано, помышляя о Боге, мы переносим скорби, то это угодно Богу. Заметьте, что помогает нам переносить несправедливое отношение земных начальников над нами, неверующих начальников? Помышляя о Боге, переносит скорби. Если мы не помышляем о Боге, а думаем только о человеческой справедливости, то мы будем бунтовать и будем по справедливости наказаны. Но если, помышляя о Боге, мы страдаем несправедливо и переносим скорби, то это угодно Богу. 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Если власть будет наказывать нас за проступки, за преступления, за бунт, за неповиновение, то какая в этом для нас похвала? Это будет просто справедливым наказанием, потому что мы сами виноваты, и мы того заслужили. Но вот если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Подумайте об этом с точки зрения семьи. Что за похвала, если вы будете переносить, когда неверующий муж будет наказывать вас за преступление, за то, что вы действительно плохо себя ведете, за то, что вы его злословите, за то, что вы не повинуетесь, за то, что вы не исполняете своих обязанностей, не готовите еду, не убираетесь по дому, не ведете хозяйство. Если за это будет на вас сердиться и кричать ваш неверующий муж, какая вам похвала за это? Никакой похвалы, это просто справедливый гнев, ну, пусть неверующего и необузданного человека, но это справедливо, потому что вы не делаете того, что должны. Многие сестры, к сожалению, они слишком поспешно прикрываются тем, что, ну, у меня муж неверующий, вот что с него взять. А когда начинаешь вникать в то, как сестра ведет себя дома, вдруг узнаешь, что домой она не спешит, она в церкви задерживается, ей приятнее пообщаться с верующими друзьями. Но я понимаю, что это приятнее, и что домой иногда не хочется идти, если муж ведет себя плохо. Вот. Но она задерживается, домой не приходит, и он недоволен. У него раздражение, что она где-то там в церкви пропадает с другими людьми, а домой не идет. Она все списывает на то, что да, он неверующий. Ну подожди, он неверующий. Но ты не исполняешь своих обязанностей, ты не ведешь себя по отношению к мужу так, как положено. Да? А она дома у нее кавардак, все разбросано, полный беспорядок. А муж у меня пьет, вот он меня постоянно пилит и ругается на меня. Ну подожди, ну у тебя дома действительно беспорядок. Если бы он без всякой причины на тебя кричал, тогда да, можно это списать на то, что он неверующий. Но ты со своей стороны не сделала то, что положено. Мы иногда, в общем, спешим оправдать себя и сбросить с себя всякую ответственность, просто сказав, ну, это муж неверующий, поэтому у меня все плохо. Но со своей стороны сделали мы все, что сказано, да? Еще раз послушайте этот стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Если муж кричит на вас тогда, когда вы действительно не сделали того, что должны, не позаботились. Что за похвала?» Это, конечно, он не прав, конечно, он грешит, но и вы не правы, вы заслужили. Но если, делая добро и страдая, терпите, то вот это угодно Богу. Когда мы совершенно несправедливо страдаем со стороны властей или то, или со стороны неверующего мужа, вот это угодно Богу. И дальше смотрите на 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Сам Христос своим примером и своим поведением показал, как нужно относиться к несправедливым гонениям со стороны неверующих властей. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Смотрите, 22 стих. «Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его». То есть не было никакого обмана, никакого подхалимства, ну, никакого зла в его устах. Он не сделал никакого греха. Он, когда его обижали, это было полностью несправедливое страдание. Он ничем не заслужил этого страдания. Он не нарушил никаких своих обязательств. Он не поступил несправедливо. Он не обидел никого из мирских властей своим поведением. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его, но тем не менее он был злословим. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Христос показал нам, как нужно относиться к несправедливым страданиям со стороны неверующих властей. И вот точно так же должны и сестры верующие относиться к несправедливым страданиям со стороны неверующих мужей. Дорогая сестра, если муж у тебя неверующий, если у кого-то из здесь присутствующих муж неверующий, вот подумайте вот о чем. Вы никогда не будете более похожими на Христа, чем в тот момент, когда ваш неверующий муж несправедливо вас обижает. Вы никогда не будете более похожими на Христа, чем в тот момент, когда ваш неверующий муж несправедливо вас обижает. Это от Бога вам дается возможность получить великую награду, проявив характер Христа и поступая точно таким же образом, как Христос поступал. Здесь и сказано, вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, мы должны проводить добродетельную жизнь перед язычниками, перед неверующими людьми, перед царями, перед начальниками. И дальше в 3 главе апостол Петр говорит о неверующих мужьях. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Смотрите, мотив опять же Евангелия. Ради Евангелия, ради того, чтобы они были приобретены. Вот ради этого верующая жена должна повиноваться неверующему мужу. Должна проявлять чистое, богобоязненное житье, добрую заботу о своем неверующем муже. И даже когда он ее ругает несправедливо, поступать как Христос, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот тогда мы имеем надежду, что наш муж неверующий прославит Бога в день посещения, что Господь действительно посетит его когда-то, и что он обратится к Господу, потому что он увидит наше доброе, богобоязненное житие. Вот как проявлять послушание, вот этот вот язык любви, повиновение, почтительное повиновение по отношению к верующим и к неверующим мужьям. Я предлагаю сейчас на этом чуть-чуть прерваться, потому что мы не успеем дальнейшие языки любви разобрать до перерыва. Мы оставим их уже на следующую сессию после перерыва. А в оставшиеся 15 минут мы сможем поговорить о вопросах, ответы на вопросы. Хорошо? Сестры получили свою взбучку, свой заряд наставлений и обличений. Вот. Ну, я надеюсь, что это не было слишком резко, что это было из Слова Божьего, действительно. Братья, готовьтесь, вам еще предстоит. Несколько вопросов, значит. Так, вначале говорилось об одиноких до 30 лет. Здесь написано то ли до 90, то ли до 30, но я толкую это, интерпретирую это в меньшую сторону. До 30 лет. Надо серединку взять, да? Не у всех есть возможность обеспечить семью материально. Это первая часть вопроса. Как быть? Это хороший вопрос. Но хотя мне и хотелось бы подойти максимально мягко и как можно больше надежды вдохнуть вот в сердце человека, который спрашивает, задает этот вопрос, но как бы мне не хотелось как можно больше надежды дать, все эти надежды разбиваются о скалы суровой реальности жизни. К сожалению или к счастью, я не знаю, но брак – это самостоятельная единица, да, семья – это самостоятельная единица. Когда мы вступаем в брак, мы берем на себя определенные материальные обязательства. Хотим мы того или не хотим, по-другому не получится. То есть не получилось бы так, чтобы я женился на Кате и при этом предполагал, что меня будет содержать, ну, или Катин родитель, или моя мама, или какие-то другие люди. Нет, когда мы женимся, мы берем на себя обязательства по обеспечению семьи. Это значит, что мы будем работать, как понадобится, на такой работе. Если мы не найдем какую-то высокооплачиваемую работу, что поделать, будем работать на низкооплачиваемой, но будем зарабатывать все-таки, чтобы был хотя бы хлеб и молоко. Вот. То есть обеспечивать семью материально – это прямая обязанность мужа. Я не против того, чтобы и жена тоже работала, особенно если нет детей. Пока нет детей и пока не требуется уделять много внимания воспитанию детей, то и жена может работать тоже, таким образом внося свой вклад в материальное обеспечение семьи. Но другой вопрос вот какой. Вопрос в том, что каждый из нас понимает под словами «обеспечить семью материально». И вот здесь вот уже очень разные у всех критерии. Да? Для одного обеспечить семью материально – это значит снимать где-то самое дешевое жилье, может быть, даже комнату, а не обязательно изолированную квартиру, и иметь возможность покупать макароны и, допустим, 2-3 раза в неделю мясо. Это для одного критерий – обеспечить семью материально. Для другого – обеспечить семью материально – это значит иметь свой дом обязательно, и желательно в хорошем районе. Если это где-то там за 30 километров от города, то это уже не обеспечил семью материально, потому что неудобно ездить. Вот. И там обязательно надо, чтобы стол ломился от яств, чтобы там и икра была, и рыбу покупать дорогую, вот, и на хорошей машине ездить. И желательно выезжать отдыхать за границу, ну, хотя бы 2 раза в год. Вот это для некоторых людей стандарт обеспечить семью материально. И они говорят, что ну что это такое, что мы с тобой живем, там, муженек, мы с тобой за этот год ни разу нигде и за границей-то не были. Что ж ты за муж-то такой, что не можешь обеспечить семью материально? Вот. То есть, видите, здесь критерии могут быть разные. Но нам нужно эти критерии выравнивать в сторону библейских принципов. В сторону библейских принципов. А какие библейские принципы? Помните библейский критерий заработка или материального достатка? Ну, минимальный критерий, да? Библия не запрещает и много зарабатывать, да? Авраам был богатым человеком, некоторые другие люди упоминаются, богатые, благочестивые, богатые, служащие Богу своим материальным богатством, достатком. Это все не запрещено. Но минимальный уровень, когда Библия говорит, что вот это есть обеспечено все, обеспечено материальное обеспечение. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. То есть, если муж способен обеспечить пропитание, то есть, что есть просто еда, это значит, не умираем с голоду. И одежду, то есть, опять же, кстати, в древности люди не занимались шопингом каждые выходные. Они одежду покупали раз в год или реже. И обычно у одного человека было 2 перемены одежды. Ну, у бедняков мы берем, да, у бедняков, у обычного населения. 2 перемены одежды. То есть, чтобы одна одежда была там где-то хранилась, ее постирать и хранить, а другую носить. И носят подолгу, вот, потом стирают, другую переоделись. Всего 2 перемены одежды. То есть, вот такой вот критерий материального достатка. А на самом деле, нужно ли нам что-то большее? Для существования нашего организма, для нашего функционирования нам не нужно ничего большего. Ну, когда рождается ребенок, нужно еще и чтобы ребенка накормить, и ему тоже иногда покупать одежду. Вот. А в наших широтах, конечно, к этому нужно прибавить еще и жилье, но тоже не обязательно свое жилье, хотя бы снимать жилье. Ну, то есть, вот эти материальные ожидания нужно понизить до библейского уровня, до реалистичного уровня. Если Господь пошлет больше, слава Богу, да даст Господь и приумножит. Пусть Господь даст вам еще больше, и больше домов, и больше машин, и больше еды на вашем столе. Да благословит вас Господь, если Он дает такую возможность. Хорошо. Но если есть трудности, да, и если не получается вот как-то обеспечить высокий уровень материального достатка, то будем довольны этим, и нам нужно свои ожидания понизить до библейской планки. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Вот. Если, таким образом, молодой человек имеет возможность обеспечить семью вот по минимуму, то он уже достойный жених. Вот. Если не имеет возможности, вот как здесь сказано, не у всех есть возможность обеспечить семью материально, то есть если он не может заработать вот тот минимум, когда он сможет снимать квартиру какую-нибудь или комнату хотя бы, ну лучше однокомнатную квартирку хотя бы, вот, меньше бытовых проблем будет, и просто простую еду обеспечить на стол, тогда, к сожалению, это означает, что он еще не готов к вступлению в брак. Почему он не может обеспечить семью материально? Это надо уже разбираться. Потому что, в принципе, любой человек здоровый, если он не имеет первую группу инвалидности, то любой здоровый человек, в принципе, мне кажется, вот этот минимальный заработок он способен обеспечить. Здесь уже, может быть, надо смотреть, чтобы друзья благочестивые или пасторы могли помочь ему разобраться. Почему ты думаешь, что не можешь обеспечить семью? Может быть, у тебя высокие критерии, да, что ты хочешь обязательно зарплату не меньше 50 тысяч, а вот на 45 ты уже не устраиваешься. Да, вот. Ты говоришь, да вы сами за такие деньги работаете. Вот. Может быть, тебе нужно понизить свои критерии, да, и пойти там где-то на более низкую зарплату. Может быть, ты ленишься и не хочешь пораньше вставать или более тяжелую работу выполнять и так далее. То есть вот это надо уже посмотреть, и здесь может быть вопрос характера тоже. И квартирный вопрос, где жить. Ну вот это, я думаю, что мы сейчас, отвечая на первую часть вопроса, немножко затронули уже это, да? Вот. Следующий вопрос. Вчера еще задавали вопрос о том, как быть, если вот люди достигают 30-летнего возраста и не могут жениться, выйти замуж. И вчера я осветил одну часть этого вопроса. Я говорил о том, что не следует как-то отчаиваться по этому поводу. Почему? Потому что, во-первых, мы не должны покупаться на тот миф, что если ты не женился до определенного возраста, то ты неполноценный человек. Нет. Мы должны помнить также, что на первом месте стоят наши отношения с Богом и спасение нашей души, что пользует человеку, если он приобретет весь мир и даже семью, а душе своей повредит. То есть это должны быть правильные приоритеты. Но есть и другая сторона вопроса, которую я вчера не упомянул, но это тоже очень важная сторона. Бывает так, что, допустим, сестра достигает возраста 30 лет, к примеру, или там 35 лет, и она еще не замужем, но не по той причине, что к ней никто никогда не подходил и не делал ей предложение. Вот если никто никогда не подходил, никто не делал предложение, вот тогда сюда относится то, что я вчера говорил. Да? То есть действительно нужно понимать, что, может быть, Господь имеет свой особенный план, и, может быть, Господь дает возможность по-другому служить Ему. Но есть и другая сторона. Это когда бывают такие сестры, и сам я тоже знаю по пасторскому служению некоторых сестер, которым уже подходил и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой кандидат, и они всех отворачивали по каким-то причинам. И тот чем-то плох, и этот чем-то плох, и от всех воротит нос. Вот. Здесь уже надо подумать, а реалистичны ли у вас критерии для того, чтобы выйти замуж? Или наоборот, со стороны брата, да? Брат ходит, доживает до 35, до 40 лет, и тоже все, его спрашиваешь, ну что, когда ты женишься? Да вот я все никак не найду подходящую. Подожди, что значит не найду подходящую? Вот. Ты уверен, что у тебя глаза есть? Вот. На самом деле много сестер подходящих, да? Но если человек прожив много лет и так и не нашел подходящий, то нужно опять же задаться вопросом, реалистичны ли у него критерии, по которым он ищет. К сожалению, современный мир – это мир голливудской культуры, мир массовой культуры. И вот эта вот культура, она вся построена на почитании знаменитостей, она вся построена на гламуре. Согласны со мной? Замечали это, да? То есть современная культура – это культура гламура. Со всяких там билбордов мы проезжаем по городу, и там висят рекламные щиты, там смотрят на нас красивые люди, у которых там ни жиринки нет, там если мужчина, то у него обязательно рубашка расстегнута и 8 кубиков пресса прям видны так отчетливо, вот. Да, и рядом с ним обязательно стоит либо там лихой скакун, вот, либо белоснежный Мерседес. Вот. И мы невольно начинаем воспринимать такие вот критерии красоты и, соответственно, начинаем применять это начинаем брать это как свой критерий, себе за правило, да, что так. Если я женюсь, то моя жена обязательно должна быть вот такого-то роста, вот такого-то телосложения, телосложения, как у моделей, там, да, должна одеваться со вкусом, должна уметь петь не хуже, чем победители каких-нибудь там конкурсов «Голос» или как они там называются, вот, ну или хотя бы не хуже, чем солистка наша, которая здесь поет, вот, обязательно должна хорошо петь. Потом, что еще, у нее должно быть высшее образование, она должна знать 3 языка, вот, с ней должно быть просто очень интересно беседовать, и желательно, чтобы она была из богатой семьи, и чтобы в приданое ей давали дом, а лучше 2, вот. Если мы с такими критериями подойдем, ну то, конечно, у нас будут все варианты отпадать по тому или другому признаку. Здесь надо немножко свои ожидания понизить. Надо понять, что на самом деле мир реальных людей не похож на мир гламура. И если вы ищете что-то гламурное, то, скорее всего, вы не найдете хорошее, вы найдете что-то плохое. Потому что этот мир, он очень... Ну, коварный и развратный мир, да? Вот, Библия говорит, миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дело в том, что любая женщина, какой бы красивой она ни была в молодости, она обязательно будет стареть. Это неизбежность. Это неизбежность. Поэтому, когда мы думаем о вот, человеке, с которым мы хотим прожить всю свою жизнь, мы должны понимать, что наша жизнь будет с каждым годом идти со стареющим человеком. Ну и она тоже будет понимать, что и я тоже не молодею. Вот. Хотя, как сказать? Мы оба стареем. Поэтому физическая красота... Даже если она была там самой блестящей в молодости, она обязательно будет пропадать. И нам не нужно на это ориентироваться. Иначе никакая здоровая семья не получится. Да? Библия говорит, что мы не должны смотреть слишком сильно на вот, именно на физическую красоту, как на главный критерий. Библия говорит, это обманчиво и суетно. Обманчиво – это значит, вот сейчас, когда она в церковь пришла, там она перед зеркалом полчаса провела, да, чтобы себя привести в порядок. Вот. Она очень красивая. А когда утром просыпается, вот, ты видишь перед собой другого человека. И нужно понимать, что миловидность обманчива. Вот. Поэтому не нужно на это ориентироваться. Красота суетна. Суетна – это значит приходящая, мимолетна. Она не останется долго и навсегда. И будут всегда такие ситуации в жизни, когда эта красота будет проходить. Ведь наша жена будет болеть. И во время болезни она будет выглядеть некрасиво, она не сможет за собой ухаживать, да, и у нее там, может быть, аллергия будет, у нее все лицо раздует, может быть, там, не знаю, я сейчас это в подробности пущусь. Будут такие ситуации, которые будут, ну, будут менять ее облик, ну, например, беременность. То есть, поэтому нужно понимать, что миловидность обманчива и красота суетна. Это приходящее и обманчиво, это переменчиво. Поэтому нельзя ставить физическую красоту главным критерием. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть в первую очередь нужно смотреть на характер человека, потому что мы живем на самом деле не с внешностью, мы живем с характером. И вот здесь вот, если человек любит Бога, боящаяся Господа, боится Господа, то тогда этот человек будет смиряться, будет исполняться Духом Святым, будет работать над собой, чтобы переносить наши недостатки и исправлять свои. И тогда наши отношения будут складываться гармонично, и тогда будет возникать уже не просто какая-то влюбленность, как поверхностное эмоциональное чувство, но будет возникать глубокая любовь, что, ну, что гораздо больше, чем влюбленность. Это отношения, которые связывают на людей, людей на гораздо более глубоком уровне. Отношения верности, преданности, посвященности, вот глубокого взаимного уважения. Это заботы друг о друге. Это вот все, все, что связано со словом «настоящая супружеская любовь». Вот. Поэтому нужно проверить свои критерии. И Библия всегда говорит нам, да, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Потом в книге Руфь мы читаем, что Руфь была добродетельная, и Воос соглашается жениться на ней. Почему? Потому что он говорит, ибо у всех ворот города моего знают, что ты женщина добродетельная. То есть он тоже смотрит на ее духовный характер. И вот это определяет все. Вот. Опять же, я уже немножечко говорил о влюбленности, о том, что влюбленность, она может иметь свое место как стартер. Да, это что-то, что привлекает внимание, что, может быть, заставляет обратить внимание на человека. Но на стартере не уедешь далеко. Даже 2 метра, на самом деле, на стартере, по-моему, нельзя проехать, да? Ром, вот ты в машинах лучше разбираешься. На стартере можно? 2 метра можно. А как далеко вообще можно на стартере уехать? 50-100 метров. Вот. А если 300 километров, не получится, да? Вот жизнь – это не 50-100 метров. Жизнь – это 300 километров и больше. И вот на одном стартере не уедешь, да? Влюбленность может продержаться какое-то время. Максимум, сколько влюбленность держится, 2 года. Я вот сколько слышал от людей, сколько беседовал с разными людьми, я ни у одного не слышал, чтобы влюбленность продлилась больше 2 лет. Вот. Поэтому на стартере далеко не уедешь. Нужно, чтобы нормальный мотор заработал, а он только тогда заработает, когда у вас есть чистое топливо и рабочий мотор. Это когда есть духовный характер 2 людей, посвященных Господу. Вот. Наверное, у нас время перерыва, да? Или... 5 минут еще, да? 5 минут, ага. Как лучше для мужа и жены, если родители живут с ними или отдельно? Если есть возможность жить отдельно, но кто-то из супругов настаивает, чтобы жили вместе, как правильней? Ну, лучше, конечно, отдельно. Лучше отдельно. Библия говорит, потому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Да? Говорится, что прилепится человек к отцу и матери и еще плюс к жене своей. Нет, говорится, оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Конечно, не всегда в Библии это понимается географически, потому что мы находим очень много примеров и у патриархов, и в более поздние времена, когда, да и вообще это было в культуре Ближнего Востока и в Израиле, что обычно жили вместе с родителями. Ну, в отдельной комнате, или в отдельном доме, или в отдельном шатре. Но жили все равно такими семейными кланами. То есть Библия не настаивает на каком-то большом географическом разделении, чтобы обязательно переехать в другой город, или обязательно жить там за 5 километров, чтобы пешком не так легко было дойти. То есть не всегда вот это вот оставление отца и матери понимается именно географически. Но тем не менее... Когда есть географическое отделение, легче и все остальные отделения тоже произвести. Вот. Ну и просто практика показывает, что, конечно, бытовых проблем будет меньше. Желательно, чтобы жена почувствовала себя хозяйкой в доме. Да? Вот. Хотя, опять же, если посмотреть на библейскую историю, то далеко не всегда это было именно так. Чаще всего невестки вливались как бы под руководство домашним очагом со стороны своей свекрови, вот, и они жили вместе. Та же самая история Руфи, да, Руфь и Орфа прожили с Наиминь около 10 лет, под ее руководством в одном доме, Вот нам это сейчас кажется нереалистичным, что да вообще это невозможно. Ну, все зависит от нашего смирения, от степени смирения и от готовности нашей повиноваться Господу. Но если есть, как Библия говорит, да, если есть возможность получить свободу, то лучшим воспользуйся, как для рабов говорится, да. Если ты раб, то тяни лямку раба, будь послушен. Но если есть возможность получить свободу, лучшим воспользуйся. Так и здесь. Если нет возможности жить отдельно географически, ну, нет дохода, нет возможности снимать отдельное жилье, прям впритык тютельку в тютельку, только на еду хватает, и вот можно поселиться только на квартире у родителей, в отдельной комнате, надеюсь. Тогда тяни эту лямку в смирении. Но если есть возможность отделиться, лучшим воспользуйся. Можно ли молиться... Может ли неспасенный человек молиться? Стоит ли неспасенному человеку молиться? Да, конечно. Неспасенный человек может молиться, иначе он никогда не станет спасенным. Да, вот. Вообще Библия призывает «все дышащее дохвалит Господа». Молитва к Господу и прославление Бога – это не только прерогатива и честь спасенных людей, верующих людей – хотя это тоже, но это и моральная обязанность всего творения. Господь, как Творец, требует, чтобы каждый человек молился Ему и прославлял Его. Поэтому, если неверующий человек, даже если на первых порах он это делает формально, но если он обращается к Богу и прославляет Его, то он выполняет свой моральный долг, как творение перед Творцом. Это ни в коем случае нельзя, как это сказать, discourage, как по-русски сказать, нельзя это в этом его, ну, ограничивать, отталкивать как бы его, да. А напротив, это нужно поощрять. Если он это делает, то хорошо. Но параллельно с этим, конечно, мы должны помогать неверующему человеку увидеть, каким должно быть его сердце пред Богом. То есть должны параллельно с этим знакомить его с Евангелием. Вот, то же самое относится и к детям. Нужно ли заставлять детей молиться? Мы, если даст Бог, может быть, завтра, наверное, если даст Бог, вот после собрания у нас остается же по расписанию еще одна сессия, да, мы на завтра перенесем вопрос о воспитании детей. Сегодня мы его не успеем разобрать. Вот завтра будем говорить о воспитании детей. Так вот, нужно ли заставлять детей молиться? Ведь они же еще невозрожденные. Ну да, нужно. Потому что тем самым мы учим ребенка, как он должен поступать правильно. Если мы говорим ему, ладно, не молись, или даже тем более говорим, слушай, ты еще не возрожденный, не смей молиться, а то тебя Бог накажет. Представьте себе, что мы воспитываем тогда в ребенке. Мы фактически воспитываем страх перед молитвой и нежелание молиться, и поощряем это. Нет, наоборот, нужно поощрять к молитве, научить его правильно. Это Господу тоже будет угодно, потому что Он говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Вот. А потом уже, когда ребенок осознанно обратится к Господу, тогда вот весь тот багаж, весь тот навык, который уже воспитан был в нем родителями, все встанет на свои места, и он будет уже молиться от сердца и с пониманием. До какой степени умерщвлять плоть? До самой. Только нужно правильно понять, что значит умерщвлять плоть. Во-первых, что такое плоть? Библия, я извиняюсь, что этого раньше не пояснил, Библия под плотью имеет в виду не тело, не столько физическое тело, сколько греховную составляющую человека. Вот. И когда мы говорим об умерщвлении плоти, мы не имеем в виду умерщвление тела, каким бы то ни было способом, ядами или физическим воздействием, вот, излучением. Нет. Мы, говоря об умерщвлении плоти, имеем в виду умерщвление греховных желаний. Вот грех в себе нужно стремиться умерщвлять как можно больше и до самого конца. И пока мы живем на этой земле, не будет предела умерщвлению плоти. Мы каждый день будем продолжать бороться с греховными наклонностями, импульсами, но плоть наша должна быть распятой, то есть ограниченной в своем проявлении и постепенно все более и более умирающей. Когда же явится Христос, и вознесет нас на небеса, либо умрем мы и потом будем воскрешены Господом. Тогда уже Господь преобразит наше тело и всю нашу природу таким образом, что мы уже станем неспособны грешить. Библия говорит, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот тогда уже кончится наша борьба с плотью. Там по воскресении мы воскреснем нетленными в новых телах, и уже борьбы этой с грехом не будет, потому что мы будем действительно, как Христос, абсолютно безгрешными. Перерыв.